Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Зовут Александр, позывной Мамай. Профессиональный военный, до событий служил в армии уже по контракту. Второй контракт шел, почти заканчивался. Ну, на тот момент имел стаж около 7 лет службы в армии. Украинской.
Угу. Ну, то есть, нормальная служба.
Была нормальная служба, да. То есть, как бы все стабильно. Как отношение было хорошее. Ну, то есть, как и любая контрактная служба. Выполнение всех своих обязанностей, естественно. Ну, то есть, денежное довольствие. Ну, как обычная нормальная контрактная армия.
А когда случился Майдан, ты где был?
Находились в части. Нам командир бригады, ну и все начальство, и с Киева, с генштаба приказ пришел, что армия, так как она не должна реагировать на внутренние проблемы, этим должны заниматься внутренние войска, ну, милиция, там, спецподразделения. Армия не должна участвовать. Как бы, ну и потом пошла тема армия с народом, ну, как бы, и против народа не выдвигать никакие силовые акции, ничего. Я был в части, нас всех перевели на казарменный режим, так как многие жили в городе, практически все, перевели всех в казарменный режим, и дабы не было провокаций, ну, меньше стали, ну, старались светиться в городе по форме, то есть, если ходить, только по гражданке, а так нигде.
Ну и... А как оказался на востоке Украины?
1 марта 2014 года, как сейчас помню, суббота, выходной день, все как бы собирались по своим планам после службы. Кто домой, кто там, кто тренируется с ребят, тоже собирался. После обеда пришел приказ поднять всю бригаду по боевой готовности. Якобы российская армия вторглась в Крым, ну и, можно сказать, отсекла границу Крыма с Украиной, забрав, можно сказать, целый полуостров. Поднять всех по боевой, слаживание бригады на полигоны, выдвинуться моментально, подготовиться, получить полностью боекомплект дополнительный, ну, сухпайки и все остальное, и выдвинуться для подготовки, слаживания бригад с другими бригадами в корпус и потом выдвигаться, если что, в случае чего, на Крым. Якобы защищать Крым от вторжения российских войск. Вот так. И пошло, можно сказать, с 1 марта по апрель месяц находились на полигоне, жили там в поле, холодно, можно сказать, еще снег лежал. Жили там, готовились. Стрельбы постоянные, подготовка. Потом обратно через месяц прислали в бригаду. Пошла мобилизация. Мы тогда сами не понимали, что как, зачем мобилизация. Ну, то есть армии достаточно, в принципе, хоть для чего, не знаю, для первой акции, но достаточно армии. Пошли первые мобилизации. Начались мобилизации, приезжать, набирать людей. Их привозили. Мы сами изначально даже не знали, кто они, что они. Ну, с виду были, как можно сказать, темные личности, люди. Нам доводили, что с ними лучше не выходить на контакт, не общаться, как бы они сами по себе, мы сами по себе. Их готовили отдельно там офицерский состав, их водили по группам, по взводам, готовили на полигоне. Ну, подготовка длилась, может быть, недели 2-3. И первую партию отправили вот в сторону, ну, насколько нам говорили, Крыма, и еще на Приднестровье готовились, туда уехали. На Донбасс еще как бы не отсылали. Потом пошла вторая мобилизация. Уже прислали бригаду конкретно к нам, и нам, контрактникам, распределили также нас, как контрактникам, главными по взводам, по ротам, руководить, тренировать, готовить этих мобилизованных. Потому что люди в основном были из сел, райцентров, ну, неподготовленные, необученные, ну, те, кто служили 10 назад, 15 лет назад. Возрастная категория была, ну, разная, примерно и от 20 до чуть ли не 45-50 лет. Добровольцев на тот момент, на начало, было мало. В основном, как получалось, приходила повестка И чуть ли не добровольно, в таком принудительном характере. Приедешь, не приедешь, ну, либо мы за тобой сами приедем. Должны все явиться в пункты распределения. Пункты распределения были в бригаде также. Там стояли кабинки, и люди подходили, по специальностям отбирали и набирали, набирали полные роты. Разворачивались полные батальонные роты. Мы их должны были обучить и вместе с ними поехать уже. Потом в дальнейшем поехали в Николаевскую область. Уехали в Николаевскую область, там стояли где-то месяца два точно в поле. Там есть полигон такой известный в Украине, Широкий Лан называется. Там проводилось уже второе слаживание. И после этого выдвинулись в Запорожскую область. Там стояли месяца три. Наверное, так. Может, чуть больше. Так точно не скажу. Вот в Запорожье, под Запорожьем, можно сказать, не было там уже ни тренировок, ничего. Просто и шло, можно сказать, полное разложение. Зачастую наблюдалось, как эти мобилизованные, но если контрактники были сдержанные, дисциплированные, но все-таки солдаты служили каждый почти по несколько лет, мобилизованные вели себя по-разному. В основном все переходило на злоупотребление алкогольными напитками в таком плане.
Ну, это, в общем-то, не армия, это, мягко говоря,
болото. Да, вот там и все напоминалось. Мы, контрактники, лично наблюдали это со стороны, как сброд. Реальный сброд.
Ну, я в советской армии, в партизанах так называемых, был, когда на сборы призывают, но это безудержное пьянство.
Ну, вот примерно вот так вот. То есть, они сами были особо не подготовлены. За то время, когда мы их готовили, у них не было желания ни к чему даже учиться. То есть, если показывали что-то, рассказывали, желания не было. Просто пить, гулять. Офицеры на это все закрывали глаза сначала. Ну, кто как. Кто нормальный командир роты там, батальона, тот там как-то старался держать. Кому было все равно, там был полный бред. Ну, вот так вот. И летом... И конец июля, начало августа, вечером, часиков 8, батальон конкретно, где я находился уже с мобилизованным, контрактников было немного, процентов, может, 30, остальные мобилизованные, получил приказ выдвинуться с точки А в точку Б. Маршрут знал только командир батальона и сопровождал командир бригады и там, замкомандующий корпуса, генерал. И ночью погрузились на броню, на технику и выдвинулись. Ну, я так понимал, в сторону Донецка. Настолько до этого нам говорили, что мы, как армия, мы не будем воевать, там, штурмовать. В таком плане армия только заходит, границу отсекает между Россией и республик. И держит блокпостами, просто держит границу, дабы не было проникновения боеприпасов, техники со стороны России. Поскольку нам постоянно, от офицеров, опять же, доходила информация, особо так источников не имели, что постоянно с России идут целыми колоннами снабжения. Там танки, БМП, БТР, все остальное, боеприпасы, оружие, прям тоннами везут, там чечены, кадыровцы, там прям целыми дивизиями заходят. Надо было отсечь границу. Только отсекаем, а все остальное уже работает там МВД, остальные подразделения. По пути следования я лично первый раз увидел и название такое и этих ребят, батальон Азов. У них был свой этот флаг там, знаком таким нации. Первый раз их увидел. Экипированные они были в три раза лучше, чем мы. Вооружение у них легкое, там БТР в основном такое, но экипировка была намного лучше. Мы выглядели по сравнению с ними
скромно.
Скромно, можно сказать, да. Так. Вот так и попал в зону. Уже утром прибыли, ночью целые двигались, утром прибыли. Первый пункт, который я увидел, именно только расцвело. Амросевка. Есть такое под границей, там это на территории сейчас ДНР, тогда еще Украины, Амросевка. Первый мы проехали Амросевку, я не увидел ни разрушений, еще ничего такого как бы не было. На вопрос комбат, вот нам останавливаться, куда выдвигаемся, он говорит, сейчас все нормально, все хорошо, сейчас едем в Саур-Могила. Настолько мы знали, что Саур-Могила постоянно под обстрелами, за нее, за, как за высоту, за стратегически важную, и шли постоянно битвы. И потому думаю, ну вот, походу, вот здесь первое и случится. Хотя страх был просто у всех. Никто не ожидал, что будет именно вот так. Ну вот и выдвинулись в сторону Саур-Могилы. Нас встретили два вертолета, колонну. Они так вышли резко из-за высоты, из-за бугра над землей. Там перепугались все. Ну, первый раз увидел вертушки вживую над головой и грады. Я увидел первый раз, как грады по-боевому работают. Грады работали постоянно. Вот пока мы ехали там с бугра, да, там, до села Степановка, ну, грады постоянно работали по этой высоте. Обстрелы. Первый раз это был страх, все в шоке. Говорили, границу отсекать, блокпосты, а вот он, самый бой практически. И вот так мы доехали до села Степановка, там есть такое. Но потом стало очень известное село, там освобождение, бои сильные. Вот так я попал в зону АТО.
А как покинул стройные ряды? Я оказался на другой стороне.
1 августа мы приехали вот эту Степановку. Ну, там такой интересный момент был. Первый вопрос вот за потери. Которые говорят, что потерь нет, ну, со стороны украинской армии. И ни один официальный канал, ресурс не говорит, что есть потери. Там никогда я не слышал ни разу. Всегда всю правду прячут. Первый вопрос. Заехали в Степановку. Она... Первая улица была практически вся разнесена. Видно, что артиллерия работает, не знаю, чем тяжелым, танками, может. Вот, там была куча разбитой техники, сожженной прямо посреди улицы. Валялись каски, пробитые насквозь. Видно, что кровь закипала. Ну, все там, бронежилеты разорванные, ошметки от берцев, ну, всего остального. Но я не увидел, вот специально спрыгнул с брони, ходил хотя бы посмотреть, ну, как первый раз, и в шок, конечно, страх, но... Как что, где тела? Вот как. Вот, а бой был буквально вот вчера был бой, мы нас прислали. Вот, ни одного тела, ничего вообще, даже подозрения. Просто все сгоревшее, все разбито, разнесено, ни одного тела нет. Там медики ходили, что там сумками. Я спросил у одного, там две девочки были, медики. Я говорю, а как что? Видно, бой был хороший, где? Сколько хоть ребят погибло, там узнать. Так ты не обращай внимания, там всего пару человек. Я понимал, как военные профессиональные, что ну, не бывает так набитой техники и всего остального, а людей якобы погибло всего пару. У меня был знакомый капитан из медик из 79-й аэромобильной. Они как раз штурмовали этот село. Спросил у него, он говорит, сказать тебе честно, Сань, ну, 79 двухсотых, и что там 170 что-то чем-то этих трехсотых за один штурм села. Ну, после этого я понял, что все, что нам говорили, ну, за потери, это просто ну, прячут правду, выдумка, не больше. Вот как-то так.
Ну, оно, с одной стороны, ты, наверное, здраво. То есть, начнешь говорить, что у тебя там здесь 200, тут 100, там 50 поубивали. Это ж да. Боевой дух-то действует со страшной
боевой
силой.
Боевой дух, и поднимется паника у народа. За что, зачем вообще это, все это нужно? А действительно, давайте ли договариваться, а не воевать. И потому, мне кажется, из-за этого всегда скрывается правда. Чтобы показать, что все хорошо. Если продвижение идет, ну, там, с минимальными потерями, ничего страшного, как бы, ну, война бывает, там, один-два убитых, как бы, это нормально. Хотя логично посудить, но если каждый штурм забирает сколько ребят, можно просто представить, сколько всего полегло.
И зачем этот штурм?
Да, и зачем ваш, вообще это все нужно?
Что там за объект такой, что его надо? Это?
Потом... Вот на протяжении, ну, там находились до 12 числа, 12, вот это 13 августа, уже весь поселок, село, весь район был в кольце. Мы потом это поняли, что в кольце, и потом в двойном плотном кольце взяли в окружение. За две недели, насмотревшись, тоже очень много страшных вещей, просто и убитых, и раненых куча, и... Шоки, паника, и солдаты уже, можно сказать, посылали куда подальше начальников, в прямую. То есть, ну, когда полковники говорили, все, сейчас садимся на броню и едем там взять высоту. Ребята говорят, вчера вот мы так поехали, из 6 БМП и полными группами на броне вернулось 2. И из тех 2 половина все еще ранены, экипажи и все остальное. То есть, естественно, потери каждый день были. Ну, уже никто же штурмовать никого не хотел. Некоторые были, что один случай, 5 экипажей с людьми на броне просто развернулись, послали подальше полковника, послали и развернулись и уехали в тыл. Все просто. Ну, тот кричал вслед, там, расстреляю, все остальное, якобы, ну, приказ, там, без приказа не отступать. Те развернулись и уехали. Все, ну, и было и такое. То есть, там уже такое каша понеслась. Я, конечно, на это все смотрел, но уже голова не выдерживала, как так и вообще.
Ну. А настроение какое у окружающих было, у сослуживцев? То есть это надо, не надо, за что, ради чего?
Солдат,
ну, то есть, если отказываться.
Я могу сразу сказать, что тогда, что сейчас настроение у основной части солдат ВСУ, а также мобилизированных, так как они вообще не по своей воле, настроение негативное. Но воевать особо никто не хотел. И, наверное, сейчас не особо. Выполняют приказы в основном либо под страхом. Угу. Под страхом там доходило и до расстрелов. Но это не при мне лично, а уже общавшись уже на стороне ДНР, были люди, свидетели живые рассказывали, до расстрела было, или в основном под страхом тюремного срока. То есть там аппарат работает очень быстро, несогласных очень быстро, но лишают и свободы, и всего остального. Это машина серьезная такая. Угу. И служба безопасности, все она работает насчет этого. Военная прокуратура. Ну, такое настроение никакое. Все, первые недели все были в шоке, в страхе. Ну-ка, неопытные люди, даже те, которые служившие, я также годами служивший, но шок и страх постоянный. И я скажу, что первый обстрел или первый боевой выход, что сотый, страх есть всегда. Но если кто-то говорит, что я не боюсь, ну, он либо совсем ума лишенный.
Дурак,
просто дурак. Боятся все. Просто с опытом. Ну, в дальнейшем приходит опыт, которым ты уже умеешь совладать в боевой ситуации. Вот, как-то так. А страшно всегда.
Так и как ты покинул стройный?
Вот, 12-го, где-то 13-го попали. Получилось полный, замкнулось полный котел. За день до этого через телефон я позвонил матери. И мать объяснила, что наше село, его уже нет, в котором мы стоим еще. Mm-hmm. Его уже нет. Официальные источники в Украине заявили, что армия, 30-я бригада, она отошла в тыл. Это село погибло, так как за него уже не было смысла держаться. Там ничего нет, разнесли. Но мы еще 2 дня там находились. То есть, я понимаю, что нас автоматически уже слили. Нас уже
молодцы.
Там подготовили к тому, что все хорошо, отошли, села нет, не зачем держаться. А мы еще 2 дня там сидели, нас еще утюжили. Вот. Уже в полном окружении. А вечером 12 числа... Вернее, днем медик, тоже капитан Смельницка, хороший парень, он поехал собирать убитых за село, там, где бои были, тоже за одну деревню. Поехал туда, там, я так понял, с ним встретился один из, не знаю, главных ополченцев, или кто, ну, на тот момент еще не понимал. Приехал и сказал, что нам дают коридор. Угу. Если до вечера, до 8 вечера мы выходим с села, ну, то покидаем, оставляем тяжелую технику, вооружение, ну, можно КАМАЗы, УРАЛы, это можно забирать, а БМП, танки оставляем, артиллерию, то нас как бы пропускают, если белыми флагами пропускают, все, живы, уходи, только уходите. Капитан вернулся, зашел с комбатом поговорить. Комбат был уже пьян полностью, закрылся в подвале. Сказал, я приказа не было, и не сдаемся, сидим здесь. А сам уже не руководил ничем, ни ситуацией, ни обстановкой, не управлял ничем. Просто все пошло на самотек. кто кричал, давайте сейчас уходим, кто кричал, вот, там хотя бы мотоцикл какой-то нашли, кто куда грузился и просто уезжали. Можно сказать, нас покинули практически все из батальона. Остались повара, разведчики, ну, снайпера и медики. Вот эти пехота, танкисты, все собирались и уезжали. Осталось два экипажа танка. И там еще пару экипажей БМП. Все остальное, что не смогли завести технику, просто пооставляли на улицах. Оно стояло вот так вот, открыто все. И кто как убегал. Вот. Вечером было совещание. Еще командир роты мой пошел на совещание. И пришел и сказал, что комбриг заявил, что нужно держаться. Завтра прибудут помощь. 3000 десантников. И 7 тысяч там правого сектора остальных. То есть, они там штурмовики, профессионалы помогут. Все, разберемся, все будет хорошо. Нужно дождаться до утра. Угу. Всего лишь до утра. Ну, как бы, дождаться, как бы, самые выносливые вот такие вот остались, которые как бы выполняли приказ до конца. Я тоже как бы остался. Ночью где-то часов 11 начался штурм со стороны там, Дмитровка, села такие есть. Оттуда, я уже понял, начали заходить штурмовые группы. Уже пошел штурм с двух сторон, вот так вот, перерезая село. Заходили, уже даже на соседних улицах уже начались бои. Ночь, темно, ну, у нас тоже ни прибора, ни ночного видения, ничего. Просто угу. Как слепые котята сидели. Начался штурм. Там, где я находился в доме, соседний дом, это был штаб. Штаб этого всего движения. Я лично видел, как командир бригады, генерал, который нами руководил, и там еще пару подполковников через забор перепрыгнули и огородами побежали в сторону, в другую.
Хорошая команда.
Я уже понял, что просто все. Просто все. Ну, если эти убежали, ну, смысл здесь находиться вообще, чтобы умереть. Ну, и плюс насмотреться всего вот этого, я понял, что смысла умирать не за что. Просто не за что. Цепляться за какую идею не за что. И начали тоже уходить. Я уходил со мной. Я ребятам одним заявил, что давайте как-то постараемся выйти живыми. Со мной сразу возле меня образовалась группа. Это 6 еще военнослужащих других подразделений, там 2 повара, 2 разведчика, не 3, ну такой, 2 гражданских тоже с нами, захотели уйти ночью. Ну и мы также через огороды, полями и ползком, и бегом, как только пришлось, выходили через окружение. Но обошел 2 засады, уже, когда выходили из села, уже там внизу в лощине сидели ребята, походу уже ждали миномет, пулемет, и там еще выше точка. Ну и так, кружля, я как бы уже имею опыт подготовки, разведподготовки. Вот так вот и вывел группу. Так, километров, наверное, за 10 от села. Уже на следующий день утром. А там встретили машину. Машина с белыми полосами, это как бы распознавательный знак, как бы украинская армия. Кунг. Для поваров кунг. Там встретили еще бойцов, подошли к ним, они сказали, что тоже еле вырвались, как бы они не знают, где остальной батальон находится, что с ребятами, нужно как-то выбираться. Ну, давай, сели в этот кунг, вместе загрузились и поехали там, прямо дорога есть на Петровское там село и Снежное. Снежное было под контролем ДНР, и водитель не повернул ни в ту сторону, не знаю, и поехал прямо на блокпост ДНР. Подъезжая уже к самому в лоб блокпоста, по машине начали, естественно, лупить со всего, что было там, со всех автоматов. Понеслось. Ну и я начал выпихивать ребят с машины, как там, пинками под зад, как угодно. Ну, потому что я понял, что если останемся в этой банке, это просто ну, смерть всем. Ну, а там деваться уже некуда было. Выпрыгнули. 2 метра окоп. Впрыгнули в окоп я, парень один разведчик и девочка гражданская. Ну, запрыгнули этот один окопчик, со всех сторон обстреляли. Там и вогами обложили гранатами. То есть так началось. Я понял, что уже все. походу, все. Но нет. Ну, ребята начали кричать: свои. Мы же не знали даже, на какой блокпост турок попал. И оттуда подошли два. А я первый раз увидел как раз именно вживую этих двоих ополченцев.
Угу.
Это были один был мужчина, так лет под 60, такой седоволосый, и другой чуть, может, моложе, под 50. Один с СКС, другой там со старым автоматом. Ну, выбор был один. Убить их, естественно, просто бы расстреляли бы, ну, всех нас троих и там остальных. У нас уже всего-то было там человек 10 вместе с поварами, совсем 10-12. Но подорвать себя гранатой, ну, тоже смысл. Уже насмотревшись всего, беспредел этого все, как отношения и всего остального, я понял, что смысла нет даже решать себе жизнь. Вот так вот.
Ради чего?
Вот и... Ну, ребята начали оружие выбрасывать прям с окопов. Я увидел, что ну, смысла тоже боя продолжать как бы нет. Вот так вот. Так вот попал.
И как приняли? Пытки, допросы?
Жестко. Сначала было жестко. Ну, потому что все обозленные.
Еще,
они же еще думали... Во-первых, я был одет но не так, как солдат ВСУ. У меня была там горка, там берцы, они... песочного цвета, похоже на американские. Меня приняли сразу же по экипировке, меня приняли за наемника.
Угу.
Потому что все одеты так по-простому, а я думали, что я именно наемник, еще и снайпер. А у них был приказ снайперов решать на месте, ну, то есть расстреливать.
Угу.
Ну, приняли жестко. Так, завели там за бетонный блокпост, достали карабин, в голову представили, ну, и сказали молись. Все, читай молитву и все. Ну, что же было делать? Помолился. И чисто, ну, может, везение, не знаю, хвала кому, может, богам, не знаю. Рядом стоящий товарищ этого бойца, у него на радиостанции сработало, что и они заявили, что взяли в плен якобы группу, а им сказали, что пока не трогать никого, надо разобраться. Вот. И приехали, там они называли себя контрразведкой, начали разбираться уже, кто, что. Нас отвезли на Снежное, ну, там дальше продолжились допросы, ну, и было немного, да, и пыток тоже пережил. Но, как бы, я понимаю, одни более адекватные, другие обозленные, то есть, бывает такое.
Здоровья не лишили?
Да, не сказал бы, нет, все нормально, все целое. И там уже начали разбираться. Нам заявили, что, ребята, лучше скажите сразу, кто вы, что вы, всю информацию. Если не соврете, все подтвердится, тогда как бы, ну, и нормальные отношения. Если начнете врать, что вы там ну, не с нацбатов, там, подобного правого сектора, если начнете врать, вам же хуже. А дело в том, что когда штабники убегали, все офицеры убежали, в штабе оставили все. Карты, документы, списки бригады, кто какая должность. То есть даже врать не было смысла. Все списки у них были. Они знали так уже все. Потому, ну, мне, конечно, доставалось самое больше. Потому что снайпер. Если снайпер, то все. Ну, считали, что я именно вот такой вот самый-самый. Мне доставалось. Разведчиков особо ребят даже не трогали. Вот. Любой, кто подходил, там нас посадили в клетку. Любой, кто подходил, только узнал, что снайпер доставал самое больше. Но ничего. Ну, попозже перевезли в Донецк. Вот в Донецке на СБУ, в здании СБУ бывшее, избушка, так называемая, там уже отношение было нормальное. Там заявили, что приказ Стрелкова якобы был, что к военнопленным относиться как к военнопленным. Все согласно да, международным конвенциям. Никаких там пыток, даже моральных. То есть не обзывать ничего. Там, да, там было нормально. Уже до последнего времени я сидел. Там было нормально. Мне когда задавали вопросы, почему именно принял решение. Дело в том, что я участвовал, можно сказать, в параде пленных. Это было, по-моему, на День независимости Украины 24-го. Был парад пленных в Донецке. Я там тоже участвовал. Довелось. Я прочувствовал на себе всю ту энергию, которую выражали люди, когда прошел на этом параде. Как люди все кричали «фашисты». Ну, фашисты, нацисты, убийцы, каратели. Я себя так никогда не считал. Я давал присягу защищать этот народ. Я до сих пор считаю, что я ее выполняю до конца. Я защищаю именно народ. Не государство, не там власть, не систему, именно людей. Вот, как бы я не считаю себя фашистом. Ну и плюс весь анализ всех ситуаций сложившихся. Я подумал, мне предложили уже, как бы через, может, почти месяц сидя в плену, нормальные отношения, все было. Матери давали звонить постоянно. Предложили остаться. Мне сказали, либо, ну, хочешь езжать домой, но кем ты там себя будешь и как себя будешь чувствовать, ну, смотри сам, либо оставайся здесь. И еще почему решил остаться, такой немаловажный факт. Еще сидя в плену, я узнал, что на меня завели 3 уголовных дела. То есть, я еще ничего не сделал.
За что?
Во-первых, когда нас только взяли в Снежном, через 3 дня приехал телеканал Life News, там журналисты были, еще какой-то, то ли «Звезда». Вот. Они брали у нас интервью. Это интервью есть в Ютубе. Вот после этого ютубного интервью, понятное дело, походу заметили, и как бы уже я там сказал правду. Я там заявил, что я не увидел здесь террористов, там тысячи чеченских наемников, не увидел таких же самых мужиков, как и мы, таких же самых абсолютно, украинцев тех же самых. И вот после этого мать мне сказала, я не знаю почему, но на тебя уже заведено 3 уголовных дела, там за измена и там дезертирство, еще что-то. Измена Родины. Я еще сидел в плену, еще как бы никаких решений не принимал, я уже стал предателем.
Ну да. Мягко говоря, возвращаться к такому сложно. Ну а с другой стороны, тебя все произошедшее не озлобило по отношению к этим гражданам, которые тебя приняли?
Нет. Нет. Я правильно оценил ситуацию. Я вошел в их состояние. Нас в Снежном показывали дом, где самолет ракетами отработал, бомба, там полдома снесло, сколько людей и детей там погибло, местные сами говорили, потому я вот не хотел оставаться на той стороне, которая истребляет свой народ. Я правильно оценил обстановку, ситуацию.
А куда тебя определили? По профилю?
Да, по разведчику. По профилю, да, меня приехал один из хороших командиров. Я его уважаю, просто замечательный человек, командир. Мне сразу сказали, он как бы требовательный, жесткий, но правильный. Правильно расценивает. И если, ну, то есть, если нормально все, служба идет, как бы и отношение такое же. И приехал и забрал к себе в разведподразделение.
А ты там один из ВСУ или еще
да.
кто-то есть один?
Да. Ну, у нас тогда в плену сидело около 500 человек. Что странное, что Украина, я так понимаю, и не двигалась, если бы не ДНР само не подавала списки и постоянно намекала, вот ваши плены заберите, что вы будете делать, давайте как-то решать. Но первые попытки даже были, нас должны были раньше менять, уже недели через 2 не получилось, якобы 2 службы в Украине не смогли на себя, я так понял, лавры натянуть, кто же больше, кто будет первым освободителем, потому нам пришлось еще 2 недели этого все как бы сидеть, ждать, ну, вот. И потому получилось, я был один из 500, который принял как бы решение. Ну и все, и дальше пошел по самому профилю как разведчик.
И как, служба тебе рядовым сначала или как?
Да, сначала был рядовым. Первое ощущение было, конечно же, ну, сами поймите, только вот солдат ВСУ, как бы до этого настраивали, что враги, там, сепаратисты, везде российские спецназовцы тысячами, там суперновое оружие.
Бурятская милиция.
Да, бурятская подводная конная милиция и все остальное. Привезли, я не увидел там, как говорили, спецов, там всего остального. Да, там были парни с России. Это ни для кого не секрет. Тут скрывать нечего. Но чтобы это были профессиональные военные, ну, я бы не назвал. Ну, были ребята с подготовкой, да, кто постарше, может, не знаю, там принимали, там, может, кто в Чечне, ну, воевал, опыт был. Но таких, чтобы массово или там целыми подразделениями, там, батальонами, там, бригадами, там, как у нас там, спецназ ГРУ, там, мы все ГРУшники, ну, такого я не увидел.
А как же танковые колонны по ночам?
Ну, фантазия на дело такое большое. Ну, пусть каждый верит в то, что верит он. Я говорю то, что я видел своими глазами. Может и есть, может и нет. Но я то, что своими глазами видел, то я вам как бы навожу информацию.
И в чем служба теперь заключается? То есть ты как разведчик ходишь за линию фронта?
Да, вы заходили, и задачи были разные. Специфика была в основном как разведка, то есть это наблюдатели. Разведчики – это наблюдатели, и они добывают, приносят информацию, уточняют ее, приносят информацию. Ну, а были разные. И были штурмы. Была особенность. Это все и шло за бои как раз в сентябрь месяц за Донецкий аэропорт.
То есть, скажи, как очевидец, зачем он нужен, если там никто не летает и делать ничего нельзя?
Я как бы понимаю, это как бы плацдарм для входа в город, это ворота в город, имея такую же там, большую территорию, имея под собой подконтрольный Донецкий аэропорт и к нему подъезды нормальные, можно было спокойно входить там через Путиловский мост, там есть районы, куда можно спокойно было зайти в город.
Но не зашли же.
Ну,
что толку от того, что они там сидели, я никак понять не могу.
Была попытка зимой у них прорыва через Путиловский мост. И зачастую вот они использовали как Донецкий аэропорт, как минометы ставили с минометов просто по городу. Корректировщики работали. То есть корректировщики сидят на терминале и там на вышках и корректировали огонь по самому городу, отрабатывали. ДРГ, вот самое большое, что приносило вред, еще ДРГ. То есть спокойно могли, ну, большой фронт линия открывалась, работали. И потому вот, чисто из-за этого Донецкий аэропорт нужно было выбить. Но было, что и штурмовали. Я лично трижды при штурмах участвовал. Было.
Идиотский вопрос. И как впечатление?
Ну, как для разведчика, штурм – это что-то такое, ну, специфика не та. Тяжело. Честно, тяжело. Опять же, страшно при штурме. Либо только вперед резко, и там чуть ли не в полный рост, и когда и там быстрыми перебежками, как получалось, и ползком, либо очень быстро назад, но никак не останавливаться на месте и не наблюдать. Это не разведка, потому что штурм. И при штурме как бы в основном идут самые большие потери. Потому штурм – это страшно. Это очень страшно. Это ты бежишь, тебя всегда стреляют, и ты должен также всегда стрелять. И при этом побеждать, занимать там высоты, занимать здания, выбивать. Бои в зданиях тоже очень страшная штука. Там осколки летят, рикошет. Там очень страшно. Потому вот так. Он был укреплен, аэропорт, на то время очень хорошо. Уже у них, как я так понимаю, целое лето никто не трогал особо так, ну, присматривались, но не трогали. Вот они за лето, с мая где-то до сентября, укрепились очень хорошо. Были везде, возле каждого здания настроены секреты, укрепточки, доты, дзоты, окопы накопаны везде, там здания, там, ну, везде полностью. Там снайперские точки, пулеметы, птуры, туда подойти было очень тяжело. Но все равно...
Это с помощью, помогло,
да, с помощью грамотного нашего руководства, наших отцов-командиров удалось.
Руководство удалось. Действительно грамотное?
Именно моего подразделения, я бы сказал, самое лучшее. Самое лучшее – это ну, вот такие мужики, можно сказать, действительно мужики.
А и что там ловко подвзорвали, у нас по телевизору показывали, что там какое-то кубло там якобы снизу взорвали, там все рухнуло, потолки обрушилось, все засыпало.
Ну, это было не снизу взрыв, могу уточнить.
В телевизоре так сказали, ну, я не участвовал.
В телевизоре говорят многое, но это не снизу. Использовали по типу Горыныча системы для разминирования минных полей. И вот именно этим аппаратом отработали пару раз, и крыши просто сложили здание, и придавило всех.
Там. Для незнающих это типа пожарный шланг.
Да, шланг выстреливает на крышу, падает, детонирует. Вот так вот два раза сделали.
И оно упало.
Ну, упало, там задавило. После этого уже терминал начали брать. Но это было зимой. А в сентябре терминал еще был целый. И старый, и новый практически. Наше подразделение, можно сказать, уже в сентябре взяло в кольцо полностью весь аэропорт. Мы уже зашли. Я был с разведгруппой, зашли в тыл. Там со стороны опытного. Зашли в тыл и держали в полном кольце аэропорт. Его можно, в принципе, уже было брать в сентябре месяце.
Ну, там же якобы какие-то туннели подземные, что они там через них бегали.
Я их не видел. Я их не видел.
Я на аэродроме служил, я тоже туннели.
Я их не видел. Мы были уже в терминале, и подвалы были заминированы, полузавалены. Там хватало и трупов, и мины, и туда нам, ну, насколько саперы говорили, лучше не лезть. Если не знаешь, лучше не лезть. Я потому не видел. Может быть, и были туннели, подводы.
Непонятно зачем.
Да, но,
ну, то есть, если есть аэродром, понятно, что это военный объект, все-таки взлетная полоса. Да. Значит, там есть командно-диспетчерский пункт и есть замаскированный командный пункт, который под землей.
Да.
Ну, в общем-то, и все. Зачем туннели, непонятно.
Тоже не знаю. У них боеприпасов и снабжения, всех продуктов на самом терминале, на старом новом хватало еще держаться. Если бы вот это не обвалили, это же они могли еще держаться, ну, не знаю, месяцев 5, наверное, 4.
О, серьезно.
Очень много, очень много. Оттуда вывозили. Мы уже вывозили, потому что нас не хватало постоянно. Мы оттуда уже вывозили, наверное, месяц.
А как у вас с вооружением?
Ну, с вооружением очень много трофейного. Очень много. И Мосинки, винтовки, я первый раз, ну, я так в музеях видел, Мосинки, карабины СКС, то есть у командира моего одного есть наган, вообще, там, я не помню, какого, 40-го или 30-го.
Это со складов с каких-то вынимают, да?
Не знаю, ну, вот такое вооружение, я, ну, за нас говорят, ну, с той стороны, что у нас самое лучшее, самое, но я бы не сказал.
А противоположная сторона как вооружена?
Настолько я видел, ну, оружие тоже советское, обычное, со складов армейское. А вот насчет приборов хватало. Находили тепловизоры американские, ночники хорошие, качественные. Их стоимость, ну, $1000. Ну, я так понимаю, что купить обычному солдату ВСУ позволить себе не может. И мы сами понимаем, что это работали там, ну, и наемники с ними. Тоже пришлось пересекаться. Было дело. Ну, как-то так вот ловили. И там прибалтийцев, ну, вот, литовцев вот особенно было. Двоих поймали. Просто летом еще. Да. Ну, в сентябре, вернее, в сентябре было.
А техника у них какая? То же самое советское, из чего они лупят-то по городам?
То же самое. Вот сейчас есть информация, что работают иностранными, особенно заушками иностранными. А на тот момент работали, ну, той же самой техники, танки, там 64-ки, 72-е. То же самое, абсолютно.
Ничего. Всем задаю вопрос. А вот по телевизору у нас показывают танки просто через один. Все с сорванными башнями. То есть танк отдельно, шасси отдельно. Башня
танки,
где-то,
ну,
чего? Детонирует, это куда-то
попали? Детонирует боекомплект. Зачастую у гранатометчиков это как бы цель номер один — бить между башней и корпусом. Там как бы защитных плит динамической. Нет защиты. Туда, если прожигает, там находится весь боекомплект танка.
Так ловко
оно
попадает.
Ну, если попадаешь, взрывается так, просто танк в башню 20-30 метров улетает от танка. Естественно, экипаж выгорает за секунды. Ничего они не почувствуют. Но это нужно еще попасть. И попасть нужно с дистанции хотя бы метров 100-150.
Однако.
Да, это надо близко либо подойти, либо подпустить самому как-то, либо обойти танк. Ну, это страшно. Танк – это такая машина, но, может, кому-то там, не знаю, насмотревшись фильмом, кажется, что это шутка там или, ну, что такое, игрушка. Это когда на тебя смотрит эта машина с этим 125-миллиметровой пушкой, и пулемет еще просматривает, ну, как бы, даже выпрыгивать там с криком или без крика не хотелось бы. С автомата, когда сидишь с автоматом или с мухой, ну, ты понимаешь, ты ничего ему не сделаешь. Потому что это страшная машина. Лучше не попадаться.
А боевые действия сейчас идут как там? Вот они стоят вдалеке от городов. На что это вообще похоже?
Сейчас, ну, скажем так, если пару месяцев назад у нас была буферная зона, то есть по договоренности все по Минску они как бы, ну, обстреливали, но не особо как бы так рьяно. Сейчас буферной зоны нет. Та зона, которая была, ну, серой, так называемые села, там, поселки, они зашли полностью, приблизились максимально к нам уже, доходит до дистанции 100-150 метров. То есть они окапываются, смотрят, ребята смотрят, наблюдают, они окапываются и как бы машут друг друга руками, ну, как бы, не знаю, это накаленная обстановка. Группировка очень увеличилась за последние тоже месяцы пару.
Украинская?
Да. Да, нас что-то как были те самые добровольцы, как, так и остались. А там же мобилизация за мобилизацией я наблюдаю. Там пятая, шестая, вот если еще седьмая пойдет, я не знаю, сколько народа надо. Ну, по нашим данным, приблизительно около 100 тысяч группировка стоит против наших, ну, пару десятков.
Однако.
Да.
Ну, у нас все время.
Да, у нас всегда так было.
Да, у нас все время говорят о том, что типа, опять-таки, я не эксперт по Украине, но все время говорят о том, что нынешняя власть, которая там пришла, захватила власть на Украине в результате государственного переворота, что им война жизненно необходима, что экономика рушится и валится, и объяснить все неудачи можно только войной. Парни, вот на нас напала Россия, мы там из последних сил отбиваемся, все для фронта, все для победы, а это все потом восстановим.
Потом.
Вот если, ну, говорят, что если конфликт прекратить и армию вернуть домой, то, во-первых, они с оружием побегут на очередной Майдан, ну, а во-вторых, отчеты расскажут, что
это будет
где,
страшно.
Где промышленность, собственно
это говоря. Будет страшно, ну, сами тоже понимаете, логически, что если голодные и злые солдаты, десятки тысяч, там, до сотни, если дойдет, начнут возвращаться домой, но кто их будет сдерживать? Какая сила, ну, и они как сила сейчас в Украине, какая сила их остановит? Нацгвардия? Нет, не остановит. Милиция? Тем более не остановит. Мне, я за милицию вообще смотрю украинскую, ее уже так загнобили, что они вообще, ну, их могут обзывать, пинать, плевать, бить. И это все происходит привселюдно, снимается на видеокамеры, и с криком там «Слава Украине!» можно просто разбить, там, не знаю, забежать на суд, разбить судье голову там, или ударить там прокурора, и это нормально. И представьте, если эта толпа еще 100 тысяч начнет возвращаться назад в Киев, требует свое, якобы, ну, вы же нам обещали, а вот где, это будет страшно. Это будет очень страшно.
А что народ вообще говорит? Тебе там с той стороны что-нибудь слышно?
Да, я, вы знаете, я со многими общаюсь. Есть ребята, которые, вот, контрактники, которые после этого, первое вот это АТО, которое было, пришли домой, поувольнялись, просто не захотели дальше продолжать службу. Пошли на гражданские работы. Они все понимают. И за все время, почти полтора года, и меня ни разу из этих ребят, которыми я вместе был, именно они меня ни разу не осудили. Вот в чем парадокс. Они не осуждают. Они говорят, ну, выбор твой. Мы все понимаем, выбор твой. А те, которые меня либо не знают, либо плохо знают, либо здесь не были, вот три категории, там живут где-то в Киеве, там Житомир, да, и вот им легко судить. Они легко судят, рассуждают, что вот ты неправильно поступил, да, вот ты вот такой сякой. Ну, то есть я неправильно сделал. Но они все знают. Находясь там за тысячу километров, они все видят, все знают. Ну, смотрят же телеканалы свои, и все. Там же всю правду говорят. А когда говорю вживую, они говорят, да нет, тебе промыли мозги, ты ватник, ну, как модно, ватник, и пошло там.
Я тоже ватник.
Да, да, там агент Кремля, и понеслось там агент Путина.
Хотелось бы, вот сразу отскакивая в сторону, хотелось бы узнать, а чей я должен быть агент, живучий в России, выросший в ней, отслужив в армии, в милиции, чей я должен быть агент? Вот мне интересно, Вашингтона, по всей видимости, это нормально.
Моссада.
Да.
Моссада.
Моссад не зовут, черт возьми.
Вот так вот. И ребята меня, те, которые знают, действительно знают обстановку, которая здесь происходит, не осуждают. И больше скажу, те, которые захотели знать у правду, гражданские, они заезжали в ДНР, ЛНР, смотрели все своими глазами. Ну, можно спокойно заехать, все знают, что с той стороны, что с этой. Смотрели все, узнавали и приезжали домой в шоке, и им уже там не расскажешь то, что показывают, им уже все, это чушь, они не воспринимают информацию.
А в целом настроение как там?
Настроение?
На той стороне.
Ну, скажу, мне из Днепропетровска звонили там. Ребята говорят, когда вы уже придете к нам? Вот. Когда вы либо вот как-то настроены, когда Россия, вот все думают, что Россия прям вот так вот раз, и легко раз, так все, прям зашла, армия вот зашла, и говорят, вы все, сметете власть, поменяете власть, и будет типа нормально. Я говорю, что, ребят, никто не будет заходить, пока вы сами себе не сделаете того, что вы хотите. Ну, то есть, если реально мы зайдем...
Тогда и заходить не надо.
Да, мы зайдем. Если сами. Мы, получается, оккупанты.
Да.
Правильно? То есть, для людей. Люди жили-жили, раз, зашли мы с оружием, мы оккупанты. А если люди сами начнут менять систему, пробивать вот этот вакуум информационный и разбивать эту систему, тогда все у них получится, все в их руках.
Ну, там же теперь, как я понимаю, там же теперь опасно говорить.
Опасно.
Это опасно. Вот как только, пока был кровавый Янукович, можно было публично нести любую ахинею.
Можно было на Януковича обзывать, никто даже...
И никто там не это самое. А теперь, если ты что-то хочешь сказать, да, то сейчас... добро пожаловать в СБУ, и там мы с тобой сепаратюга разберемся.
Сейчас там свобода затеял. Слова. Только сказал, приехали, забрали, выступил, выбежали ребятка, молодчики. Разбили голову, унесли.
Ну, вот там, это... ты знаешь, вот я наблюдаю, я как бывший оперуполномоченный, мне там всякое видно. Например, вот из бросающегося в глаза. То есть я вот общаюсь с людьми, которые собирают материалы о нарушении прав человека на всей территории Украины и, в частности, Донецкой и Луганской республик. Когда речь заходит про пытки, но мы как русские люди и славяне, в общем-то, не мне тебе, наверное, рассказывать, не сильно склонны к различным издевательствам.
Да.
Убить можно, да, никаких вопросов.
Я тоже так
глумиться – это глумиться крайне редко. Так вот, когда читаешь, что там происходит, во-первых, ну какая-то, я не знаю, там даже не то, что звериная, там какая-то насекомая жестокость, понимаешь, это вообще не люди. И в разных местах все время происходит одно и то же. Там одинаковые методы, одинаковые способы. А это говорит ровно об одном. Вас кто-то учит. То есть вас где-то готовят, организованно готовят в одном месте, потому что вот вы должны действовать с такой запредельной жестокостью, что население там вообще от ужаса парализовано будет и будет бояться чего-то делать. Их кто-то учит. Кто-то готовит, соответственно. Но нетрудно догадаться, кто. Ну, потому что на фотографии видны уши фотографа, эдак они всю жизнь, а пытки, они все четко совпадают с тем, что они учили в Латинской Америке, как действовать. Вот один к одному, так сказать. Ну, естественно, я даже не знаю, то есть, когда там... У нас очень любят рассказывать, что они взяли, все разбежались, а они взяли, никто не хочет воевать, ну, а ты попробуй. Мне вот интересно. Попробуй сам, откуда у тебя такая смелость. Тут у нас-то все смелые туда уехали, но тоже, когда вернулись, про них мы узнали много интересного сразу. Вчера они были герои России и воевали за русский мир, а сегодня они оказались гнусные твари, сволочи и вообще сделали неведомо что.
Согласен. Про пытки отдельная тема. Это было и знакомый есть один, ну, подразделение «Восток» есть такое в этом Донецке. Он мне говорил, что его боец подчиненный, ну, его разведка пришла на блокпост, можно сказать, украла, унесла, как языка. Ну что, допросили, выкололи класс и отрезали на правой руке пальцы, дабы не мог больше стрелять. И отпустили. Ну, как бы так. Я лично такого, ну, даже когда я сидел в плену, такого, ну, со стороны даже как бы там злые не были, не наблюдал. Все вернулись, которые вот со мной были тоже, все ребята, все вернулись живыми, здоровыми. Никто никому ничего не резал, не отрезал, ну, все вернулись живыми. И потому ребята все меня лично понимают и поддерживают, и знают, что и как ситуация. Вот. А там вот так вот в основном происходит.
Ну, я Честно скажу, я даже затрудняюсь представить, что это за люди, которые подобное творят. Опять-таки, тебе как бывший скажу, что принимать участие в пытках, наши пытки, это в основном, если их можно так назвать, это тупо побои. А вот это вот отрезание всего на свете...
Мне кажется, даже не славянское что-то.
Тебе
что-то...
надо получать от этого удовольствие, понимаешь?
Я лично считаю, если враг, вот если настольный сильный враг, да, либо ты, либо ну, застрели, ну, убей просто, вот как по-военному расстрелял, либо отпусти, ну, если ты уже там это. Но пытать это не наше.
Ну, там видно еще второе, так сказать. То есть, вообще, ну, вот... Первое, что их кто-то учит, это важно, потому что везде одинаковое происходит. Ну, второе, это люди явно совершенно, ну, мне опять-таки такое видно. Это еще один момент, что городской житель, он вот это очень сильно все не любит, там резать кого-то ножом, вот застрелить – это одно, резать ножом – нет. Это говорит о том, что это люди из сел и деревень каких-то глухих. Насколько я понимаю, скорее всего, западных. То есть, где человек привык там курицы башку отрезать, гусю, свинью заколоть, они спокойно к этому относятся. И насколько я вот наблюдал, все основные зверства их жители деревень чудят массово.
Скажу так, один раз было, что и сами взяли пленных солдат. Там было 4 срочника, 2 контрактника и 2 офицера. Ну, их допрашивали, у нас привезли. Они, конечно, когда их только привезли, они, да, там со страха, там пена чуть ли не со рта, там сидеть там, ну, страшно. Мне уже рассказывали, что там головы режем, уши, как видите, все целое. Привезли, там завели как бы подвальное помещение, у нас там оно с красного, как бы с красной плиткой старое, такое советское, потёртое. Ощущение еще темновато, как
кровавое.
Да, кровавое. И завели ж там лавочки, они думали, что все. Ну и солдаты были очень перепуганы. Я там повар нас, женщина готовила, я пошел, она суп только приготовила, пошел ребят угощать, они боялись даже брать суп, думали, ну не знаю, может отравлено. Я начал сам есть, показать, что все нормально. Накормили, дали им чай. Ребята были удивлены, в шоке. Они потом расслабились и нормально уже общались, как бы ничего. Ну, самое больше боялся этот офицер. Он его так трясло. Он говорит, вы сейчас меня допросите и обязательно отстреляете. Вот и все. Ну, он там трусил его от малейшего движения.
Ну, может, чувствовал за собой что-то.
Ну, может быть.
Может, он артиллерист какой-то.
Может быть. Ну, они там расчетами зовут, там. Командовали, там Авдеевки взяли их. Не знаю. Их, я знаю, что срочников меняют практически сразу. То есть там вот этот, который занимается там, по правам человека, вот ФДНР, они договариваются, все, две стороны. Срочники практически даже не держат никогда. Блин, ну так неделя, может быть, максимум, 3 дня, бывает через 2 дня. И домой.
Пионерлагерь прям.
Бывает и такое. По обменам бывает очень быстро. Уже кто более офицеры, да, тех уже те сидят, бывает и долго.
Знаешь, что даже то, что у нас по телевизору показывают моменты обмена, когда привозят с украинской стороны, то оттуда люди еле идут, еле живые, все там земля
сидят. Я вживую таких видел. На госпитале привезли ребят, которые только после обмена. У меня там боец был раненый. Там после боя боец был ранен, и я заехал на госпиталь посмотреть, и ну, ребята сказали, а вот привезли тех, которые были в плену, так их не домой, а сразу в госпиталь, потому что состояние у них было, я зашел, но я был в шоке, я был и зол, и в шоке, ну, потому как, ну, и тех, знаю, отправили нормальными, они там улыбаются, ну, там, кто побритый, кто помытый, нормально идут с вещичками, а ребята, которые это, сразу все в госпиталь, там, зубы все выбиты, ребра переломаны, нога у одного, резали ногу, протыкали ножом, пытали, давили на рану, потом зашивали, она не успела заживать, еще раз резали, ну, то есть, так пробивали, чтобы, ну, человек просто мучили вот так. Было. Выжигали на коже разные знаки, ну, свастики, ну, все остальное. Я не знаю, это изверги. Я считаю, это изверги. Так нельзя. Я видел этих ребят убитых, можно сказать, убитых. У них отбито желание жить. Не то, что там воевать, он дальше пойдет дальше там за ДНР. У него жить отбито желание. Все, моральный дух сломан, тело все перебито. Ну как? А тех отправляют, ну, нормальными. И мы знаем, что есть случаи, когда отправляют через месяц-полтора. После восстановления эти же бойцы приезжают снова в АТО воевать.
Ну, раз отпустят, а там деньги платят, что не так.
Ну, да. Потому вот и такое тоже бывает.
Молодцы.
Это такое бывает.
Молодцы. Ну, а перспективы какие-нибудь видно? Там как вообще восстанавливаются? Пенсии платят, зарплаты?
Пенсии платят, зарплаты платят. Я сравниваю сейчас вот украинские.
Угу.
Как бы я знаю, что происходит там. Как бы мне есть что судить. Я был на той стороне, это, и я владею информацией и там, и здесь. Сравнивать украинские зарплаты и здесь зарплаты, в принципе, сейчас одинаково.
Угу.
Но уже цены с украинской стороны обогнали наши на процентов 30-40 выше. У нас единственное, что дороже, чем в Украине, это овощи. Я так понимаю, везут, где-то договариваются там с Краснодара, где-то оттуда, вот, uh-huh. С юга России. И мясо. Вот это у нас дороже. Мясо, там, сало там дороже. А остальное, вот там хлеб, гречка. Ну, я когда называю знакомым с той стороны, что у нас хлеб стоит примерно 7-8-10 рублей русскими. Uh-huh. Перевести на гривну, это там 3 гривны, 2,80. В Украине хлеб там от 6 до 10 гривен, то есть выше. То есть
даже хлеб.
И так, да, хлеб, ну, это, я говорю только за стратегически важные продукты, там гречка, рис, у нас дешевле, чем в Украине, если перевести на курс.
Потом... Так они поди к вам едут на грузовиках покупать вашу гречку, нет?
Нет, не едут.
У нас вот, например, Финляндия и Эстония рядом, и у нас керосин дешевле, чем у них, поэтому они там со спецбаками к нам приезжают заправиться, нет?
Не едут. Не знаю, кто боится, те, кто местные или те, кто уехал во время боевых, они много кто вернулся, да практически все и вернулись. Очень мало кто остался. Либо остались люди в России, часть, а в основном вернулись домой. Потому что поняли, что все-таки республика, можно сказать, получилась, и она имеет место быть. И я думаю, она будет. И потому люди возвращаются. Если в сентябре-октябре 2014 в городе практически было, да, пусто, ну, люди uh-huh. прятались по домам, кто уехал, уже после Нового года город был забит полностью. Уже не проедешь на машине полностью. Вот. Мне интересно, когда передают украинские новости, что, мол, там нету никого, там все вымерло,
uh-huh.
либо уехали в Россию, либо в Украину, город пустой. Там остались только сепаратисты, террористы, ну, русские спецназовцы, больше никого. То есть можно город спокойно обстреливать, как бы по логике, и никого не попадешь. Как бы, ну,
если попадешь, то все.
Да, 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 да. А город был забит полностью людьми. И там есть такие многострадальные районы, Петровский, Киевский, и они постоянно под обстрелом, сколько идет весь конфликт, постоянно под обстрелом. Там живет очень много людей, там в одном районе, не знаю, там 100 тысяч человек, и туда постоянно пролетает, пролетает, пролетает. Не знаю, как в Украине так расценивают, что...
Они уже не таятся, по всей видимости, что это вы там между домов гаубицы ставите, и поэтому они вынуждены туда стрелять.
Вынуждены. Я объясню. У меня был такой товарищ, он сейчас артиллерист там, с той стороны.
Угу.
Когда зимой вот обстреливали очень мощно, опять Горловку садили, он как раз был там, где обстреливали Горловку. Он мне позвонил, такой набирает, ну что ты, привет, ты еще живой? Я говорю, ну, как бы, если отвечаю на звонок, да, живой. Ну, как у вас там? Я говорю, ну, все прекрасно, вот если бы не было войны, было бы все замечательно, все классно. Ну, а мы тут под Горловкой стоим, как бы, я говорю, скажи мне, Андрей, вот зачем стреляете по мирному городу, по кварталу? Вы же знаете, разведка у вас работает, вы знаете, где позиции. Вот вы знаете, где наши позиции, угу. мы знаем, где ваши. Давай воевать к военным с военными. То есть профессионально выходить в поле повоюем, как бы не вопрос, не боимся. Зачем вы стреляете в город? Вы же знаете, как, ты артиллерист. Артиллерия – это очень точная, можно сказать, наука военная.
Да.
Вы знаете координаты, цели, куда вы бьете. Зачем вы лупите по городу? Ну, на что он мне заявил, что вот смотри, вы же стреляете, якобы. Ну, говорю, ну, стреляем только ответ на провокации. Ну, то есть было бы. Ну вот нам тоже нужно стрелять. А куда мы не знаем. Мы просто бьем. Ну, нам говорят и бьем. Говорю, а зачем? Ну, а гибнут женщины, дети. Когда говоришь, гибнут женщины, дети, сразу, а это вы, ну вы же захотели здесь остаться. А куда людям деваться? Не, ну кто имел более финансовое нормальное положение, тот может и уехал. А кто не имел, простым был жителем, рабочим, там, учителем, не знаю, шахтером, куда ему уезжать, бросать свой дом, нажитое добро и бросать. Вот он и остался, и вот пролетает каждый день на голову таким людям. Вот так вот.
Что характерно, есть ведь те, кто отдает приказ, те, кто дает координаты. Мы оба в армии служили и прекрасно знаем, что приказы эти письменные. Нельзя просто так начать. Петрович влупика 10 раз. Так не бывает.
Да.
Все это осознанно, все это.
Осознанно, цели есть. И бьют по целям.
Молодцы, молодцы.
Как-то так.
А как нынешняя армия, вот с твоей точки зрения, вот у нас, например, там и моих знакомых, в том числе там достаточно много поехало. Повоевала, потом все, ну, я не знаю, у меня, во всяком случае, исключений нет, все вернулись обратно. Вроде как, так сказать, вот они там армию делают.
А, и, местная армия, да?
Да, и нас ДНР, там вроде бы больше нежелательные, да, а армия как?
Создали корпус, ну, вот так назвали, ну, корпус, там есть бригады, подразделения, отдельные полки, бригады. Ну, идут в основном на добровольной и на контрактной основе. Ну, то есть приходишь добровольно. У нас нету в республиках принудительной как бы мобилизации. Нету. Ни разу не было. Я нигде не слышал и не видел, чтобы кто-то кого-то заставлял. Хотя, с той стороны, опять же, я слышал, что говорят, что у нас здесь там чуть ли не насильно, под автоматами. Если нет, тебя сразу в расход. Нет. У нас хочешь – служишь, хочешь – не служишь. Пишешь рапорт и уезжаешь, и все. Мы создали корпуса. Луганский, Донецкий корпус. Они полностью как бы рабочие бригады. Набираются, расширяются уже из местного, и молодежь уже приходит сама, и из местного как бы уже не ополчение, уже такое, как ополчение понятие, уже все прекратилось еще, наверное, после Дебальцевского котла уже началось именно конкретно, я так понял, взяли за формирование корпусов армии, собственной армии. А собственная армия нужна, потому что, ну, понимаете, ополчение такое как бы тоже одни хочу, не хочу, других не заставишь, третьих надо просить. Ну, чтобы такого не было, была армия. Есть приказ выдвинуться на позиции, выдвинулись и все, держим оборону. Линия фронта разбита, каждый бригад занимает свою линию фронта, ну, свой участок и держит. Вот и все. У нас есть, да, своя армия. Структуры, полиция работает, полностью полицейские подразделения, прокуратура, суды запущены, полностью. Ну, то есть,
ну, то есть всех... бардак давно прекратился, да.
Да? Ну, еще проблемы есть, проблемные вопросы в республиках, но
где их нет.
Да, они, мне кажется, в любой стране, и в любой стране мира есть свои проблемы и подводные камни, но система уже налаживается в этом плане, судебно-правовая, все полностью. То есть суды, те уголовные дела, которые были, все возвращается, и если человек реально виноват, ну, все идет. По мере наказания. Мы вот зачастую сами работаем сейчас в подразделении, как по линии СОБРа, и занимаемся вот такими, то есть охотимся, можно сказать, за такими, за преступниками. И есть. То есть работает система.
Ну и коварный вопрос. А в Сирию-то тебя уже звали воевать? Не звали? Говорят, от вас там тысячами везут желающих, потому что денег нет, все хотят воевать в Сирии. Звали, не звали?
Нет. Нет. И честно, если бы позвали, я бы отказался. А что мне там делать? Ну, Сирия, арабы, пески, пустыни, я так понимаю. Что я там буду делать? Это моя земля здесь. Я здесь нахожусь. Мне уже несколько раз предлагали, ну, едь в Россию, там, оформляйся, как многие, там, статус беженца, ну, и получай потом гражданство, там, все остальное. И не захотел. Не из-за того, что я там... не знаю, не люблю там Россию, либо там не поддерживаю, наоборот, нормальные отношения, как у нас к ним, так же и России к нам, поддержка постоянно. Но я считаю, я на своей земле, и я там должен жить, должен остаться. В гости могу приезжать, а так, чтобы... Нет, я должен остаться у себя.
Для меня это все время, все это произошедшее за время перестройки, все это постоянно напоминает сумасшедший дом. Жил я там, жил здесь, теперь живу, ну, тут. Да. Ничего это в моей жизни не меняло никогда. Я жил на Украине, я жил в Узбекистане, жил вот в Питере и сейчас живу. Почему я из-за этого должен считаться каким-то другим человеком? Ну, почему там у меня с башкой что-то должно происходить? То, что произошло между нами и вами, мне все время напоминает, ты знаешь, вот у нас тут есть в Питере свои сепаратисты, в плохом смысле этого слова, которые считают, что мы к Москве не имеем никакого отношения. Ну, есть лозунги типа «хватит кормить Кавказ», что их надо отсоединить срочно. А есть и такие, которые считают, что Москву от Питера давно пора, надо отсоединить.
Я слышал.
Да, нам вот хорошо живет. Москвичи…
Ростов тоже как бы сам по себе.
Нам ли не знать. Они там обалдели все уже внутри, все деньги у них, а мы как только перестанем им платить, мы тут все
заживем.
Расцветем сразу. Чего расцветет? Где расцветет? То есть вроде это, когда в куче нас больше и в общем-то сила сильнее и все такое. Зачем что-то делить? Зачем что-то отнимать? Зачем ломать?
Так изначально же Донецк и Луганск, настолько я уже потом уже пообщавшись действительно с местными парнями, которые с самого начала там за Славянском у нас много тоже таких имена, которые мы не все видели, все и понимают всю ситуацию. Они говорят, изначально это как бы и не было, никто не хотел отделяться конкретно. Именно отделение, все, мы вот уходим от Украины, нет, дайте нам просто больше полномочий. Раз Киев так захватили себе власть и хотят рулить ну, по своему государству, так дайте нам полномочия. Ну, мы тоже не хотим вот так вот жить, как хочет Киев. Как бы, но как бы никто не думал уходить из состава Украины. Все хотели ну, в Украине только большими полномочиями. Ну, как примерно, как бы.
Даже наш телевизор говорил все время ровно то же самое.
Да.
Что, несмотря там, на то, что масса народа выходила с российскими флагами.
Да, выходили с
России. Они выходили с российскими флагами, как я понял. Потому что а мы хотим говорить по-русски. Сделайте нам русский язык хотя бы региональным там и прочее. А это вот знак поддержки
потом
России.
Потом уже, когда начался замес такой. Серьезно, и люди увидели, что ну а от кого еще помощи ждать? Но если своя страна посылает армию воевать в АТО, хотя, опять же, парадокс, АТО и армия. Армия не должна участвовать в этих движениях. Мы сами, как военные, понимаем, люди, армия только против внешнего агрессора.
А тебе больше скажу, само название антитеррористическая операция.
Да, тоже парадокс.
Мне сразу интересно, а где у вас террористические акты произошли? Может, в Киеве там лимузин Порошенко взорвали?
Нет.
Может, там пару мостов обрушили, Днепро ГЭС жахнул.
Нет.
Против каких террористических актов оно?
Ну да, опять же, парадокс, видите.
Да.
То есть парадокс за парадоксом. И когда говоришь этим ребятам с той стороны, смотрите, вот это вот так вот вещь выглядит. Где? Какая логика? Опять же, вы называете Россию постоянно агрессором, да? Вот Россия, война, так тогда объявите войну официально. Почему нет? Нет, никто не объявляет. Войны нет, официально в стране нет. А мобилизации идут, как вроде бы в военное время. Опять же парадокс. Ну, где надо это?
В общем, надежда ровно на одно, что деньги рано или поздно закончатся. Судя по всему, давайте их уже прекратили. Вся эта сволочь, которая захватила власть, вынуждена будет. Я не знаю, кто успеет куда-то убежать, кто не успеет. К сожалению, печально, что все это. Все-таки у нас, я не знаю, немцы у порога не стоят, и зачем все это решать? Артиллерией и кровью,
согласен.
Неясно, если можно спокойно сесть договориться.
Честно, от войны все устали.
Когда эти идиоты разбегутся, тогда, по всей видимости, это и прекратится. Хотелось бы, чтобы как можно
быстрее. Быстрее, да, мир. От войны, честно, все устали. Устали просто, ну, ребята уже так уже в напряжении, все уже голова такая вот, ну. Устали, не хотят воевать, а приходится, реально приходится. Потому что все понимают, что если как только, вот нам говорят, сложите оружие, если сложить просто оружие и отойти, ну, что будет с местным населением?
Ну, это безумие, да. Да и если... давайте милицию распустим. Я вот не преступник, и я считаю, что милицию надо распустить.
Да.
Она не нужна, но если ты не преступник, это не значит, что вокруг тебя хорошие...
Они же не знают, что там за Янакиево там подстроены концлагеря. Новые по новому образцу, новые концлагеря, они и предназначались, строились там турецкими компаниями и разными другими, предназначались они для целей, для каких? Строить концлагеря. Они красивые такие, все под сеткой, под решеткой, под колючкой, ну там построено по такому, как Дахау новый.
Я тебе страшное скажу. Я там был в немецких концлагерях и скажу тебе ровно то же самое. Они выглядят как наши пионерские лагеря.
Ну, как пионерские.
Выглядят.
Да, да, выглядят.
А содержание от этого никак не меняется.
Зачем они там построены?
Понятно. Зачем?
Ну, вот. Да. Если мы отойдем, что будет дальше с местным населением? Если они уже раньше как бы говорили, нет, мы не против мирного населения, мы сепаратистов выбьем, то сейчас как бы особо никто не скрывает. что мы все сепаратисты, все живы остались, все террористы, и что всех надо победить, всех уничтожить.
Но будем надеяться, что в конце концов в этих самых концлагерях откажутся те, кто там должен оказаться.
Да, преступники. Да, военные преступники.
О ком они там мечтают. Спасибо, Александр.
Не за что.
Удачи тебе. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.